Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, всех приветствую, любовью Иисуса Христа, мир вам. Я не знаю, кто с нами присутствует онлайн, я рад, что нас уже гораздо больше собирается вживую офлайн. Я абсолютно уверен, что любой кризис – это хорошее дело, потому что он ускоряет все плохие процессы и, наоборот, усиливает все хорошие процессы. И в личной жизни, и в церковной. Тот христианин, который до кризиса был слаб, он еще больше ослабел и сейчас в депрессии. Те церкви, которые до кризиса были слабы, которых строилось не на хорошем основании, то сейчас много что нужно поправлять. Церкви рассеялись, людей надо утешать, людей нужно собирать. Те церкви, которые строились на хорошем основании, они обновились. Те христиане, которые вкладывали в личные отношения с Богом, они тоже обновились. Потому что кризис, когда нас никто не заставляет никуда приходить, никто на нас не смотрит, проверяет личную мотивацию, личную любовь к Богу. Я уверен за нашу церковь, что наша церковь обновилась. Я это по себе говорю, я это говорю по молодежи. Немножко, когда слышишь от других, как вот старшее поколение поживает. Мы в семье так много не молились друг о друге в церкви, как в эти два месяца прошедших. Уверен я в вас, что вы обновились, если вы сегодня здесь, если вы сегодня слушаете собрание. Я хотел бы продолжить тему, которую мы начали еще давным-давно, осенью. Тема о библейских образах церкви. Когда, как не сейчас, говорить о церкви? Вы знаете, три месяца назад, когда Бог подарил мне проповедь о церкви, как о невесте, я какие-то вещи говорил просто для себя, как открытие. Я совершенно не ожидал то, что произойдет в ближайшие 2-3 месяца, и то, насколько будет актуально все то, что Бог подарил мне лично через ту проповедь. Я понял, что когда ты проповедуешь другим, имей в виду, скорее всего, это Бог тебя учит в первую очередь, чтобы испытать тебя в ближайшее время. Вот, поэтому сегодня еще православный мир празднует праздник Троицы. Это сошествие Духа Святого, это день рождения Церкви. Мы праздновали это неделю назад, протестантский мир. Но сегодня можно еще раз об этом вспомнить, еще раз удивиться, прославить Бога за то чудо, которое Он создал. Это Церковь. Я напомню, что мы изучаем Церковь через те образы, которые Бог оставил на страницах Писания, потому что Церковь – это что-то очень сложное, это что-то бесподобное, беспрецедентное. Нету единого определения церкви, нету ни одного земного аналога, что такое церковь. Ни одна семья не повторит церковь, ни одна бизнес-компания не повторит церковь, ни одно государство не повторит то, что создал Бог. И Он раскрывает это таинство церкви. Мы говорили в самом первой проповеди на эту тему, что это таинство. Он раскрывает намеками, через образы, как подсказки, которые оставлены в Библии, чтобы нам понять, в чем же состоит таинство и секрет церкви. Мы нашли таких образов очень много, но ключевых, таких, которых я выделил, вы можете другие найти, 7 образов. Мы уже говорили о церкви как о храме Божьем, что мы единый храм Божий на основании Христа. Мы говорили о церкви как о лозе виноградной, корень которой Христос, а мы ветви. И наша цель – это плодоносная жизнь. Мы говорили о церкви как о пастве или стадии овец, где Христос – пастырь, а мы – стадо. Мы говорили о церкви как о невесте. Невеста, которую обручил себе Иисус Христос, и мы ожидаем этого брака. Мы говорили о церкви как о Царстве Божьем. Это царство. Мы – церковь царицы, у нас даже название такое – и тут Царицына должно быть действительно царить Иисус Христос, потому что мы Царствие Божие. Царство, которое ожидали веками и которое в нас расширяется. Помните, как тот камень, который истребил истукана в сне Навуходоносора? Ширится, 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 и когда-то невидимое царство покорит себе все видимое. И нам осталось всего 2 таких основных образа пройти. Это церковь, семья и церковь, тело Иисуса Христа. Вы чувствуете, как каждый образ, он еще более сложен. И как без предыдущих образов сложно понимать новые образы. Они сложные, они многогранные, многослойные, это как грани одного бриллианта, они переливаются. Невозможно говорить о семье, пока мы не поняли, да, что церковь – это храм, это паства, это лоза. Те образы, они были больше о личном хождении перед Богом, о личной связи с Ним. А последние три образа, которые мы рассматриваем, церковь как невеста, церковь как семья и церковь как тело, это очень практичные образы на самом деле. Это образы, которые подсказывают нам, как нам нужно быть, как общине, реальной общине здесь, живущей. Как нам жить, как нам выстраивать те отношения, которые можно назвать церковными. Потому что многие церкви называются церквами, но это не церкви, это обман. Давайте посмотрим о том, что же значит церковь как семья. Как всегда, мы сначала зачитаем основной текст, который возвещает о значимости церкви. Послание Ефесянам, 1 глава, 21-22 стих, речь идет об Иисусе Христе. «Бог Отец поставил Иисуса Христа превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви». Церковь – это самая значимая субстанция, самый значимый институт в иерархии всех ценностей на земле. Вся вселенная создавалась только для того, чтобы расцвела церковь. И если мы сегодня будем говорить о церкви как о семье, невозможно говорить об этой теме, и мы даже не будем ее начинать, пока мы не обсудим то, что Писание называет «учение об усыновлении». Вы знаете, Божий план спасения, он очень большой, он очень масштабный. Божий план спасения начался тогда, когда еще никто не согрешил. И Божий план спасения, вы знаете, младенцы во Христе рассуждают так: мы спасены, и все. А насколько это сложнейший многоуровневый процесс спасения, сколько всего Бог заложил в спасение, мы даже не догадываемся, и Писание нам это открывает. Это знаете, когда рождается маленький ребенок, в нем врождено столько функций сложнейших, когда проходит эти 9 месяцев беременности, сколько там сложнейших, неизученных еще процессов, которые просто на микроуровне работают, которые просто родился ребенок, такое чудо, а сколько там чудес происходит просто ежедневно в его мозгу. Вы знаете, как происходит разрез глаз, когда ребеночек из одной клеточки развивается в утробе матери. Когда появляются брови, когда появляется цвет глаз. Это удивительные вещи. И Бог, Он, это как спасение для нас, это тоже такой дар, которым, как радуга, содержится очень много разных смыслов, значений. И можно Божий план спасения, как минимум, сказать такие цвета радуги – это искупление. Бог нас искупил. Он не просто нас спас, Он искупил нас. Потом Он нас призвал. Это все часть спасения. Потом Он дал нам обращение от мертвых дел к Богу. Потом Он дал нам возрождение. Это все разные слова, это все разные смыслы. Потом Он дал нам оправдание. Но и этого всего было мало. Бог мог бы здесь остановиться. Он мог бы сказать: вы оправданы, спасены, все. Но как вишенка на тортике Он сказал, что вы усыновлены. Он подарил нам усыновление. Усыновление – это правовой, это юридическое понятие, которое говорит о том, что образована родственная связь. Усыновление, первый вывод, это особенный акт Бога, особенное Его действие, отличное от всех других. В этом подарке спасения, если мы его распаковывать будем, там много всего лежит. И одна из жемчужин в этом подарке – это усыновление. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Видите, дал власть быть чадами Божьими – это после того, как они приняли Его, после того, как они уверовали в Него, а после этого могли бы остановиться. Все, уверовали, приняты. Нет, еще вам власть быть чадами Божьими. Посмотрите, послание Галатам, 4 главу, с 4 по 6 стих. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, слушайте внимательно, чтобы искупить подзаконных, чтобы получить нам усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: Ава, Отче». Бог мог бы просто искупить нас и остановиться на этом. Но Он дал нам усыновление. Вы знаете, чтобы прочувствовать эту разницу, подумайте только о том, что ангелы Божьи, которые превосходят нас силою, которые гораздо совершеннее нас, они не усыновлены. Они праведны перед Богом. Аминь, праведны. Они чисты перед Богом. Да, чисты. Но Бог им не подарил усыновление. Он подарил усыновление почему-то нам, грешным людям, которых Он оправдал, сделал праведными, и на этом не остановился. Он дал нам усыновление. Какое превосходство! И ангелы уже служат нам здесь, на земле, в подтверждение того, что мы сыны Божьи, и в вечности мы будем управлять ангелами. Мы будем судить мир, потому что мы дети Божьи. Так написано. Давайте прочитаем из Ефесянам 1 главы 4-5 стих на эту же тему. «Он избрал нас в нем прежде создания мира, когда еще не сказано было ни одного слова, ни один человек не сделал грех, он уже избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви». Внимание! «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Вот для чего была создана вся вселенная. Об этом мы говорили все предыдущие проповеди. Пока ничего не было создано, никаких законов химии и физики, Бог задумал себе семью. Ангелы – это не семья, это служебные духи, а мы – семья. Для того, чтобы почувствовать эту разницу и в чем же дар усыновления состоит, давайте вспомним, что как есть разница, что мы до уверования находились в Адаме. То есть внутри Адама, то есть в своем естественном греховном состоянии. А потом, после уверования, мы стали во Христе, внутри Христа, потому что он назван новым Адамом. Посмотрите, какая разница. Вот мы были в Адаме, пережили подарок спасения и стали во Христе. Вот этот подарок спасения, смотрите, в Адаме мы были в смерти, подчинены смерти, а во Христе мы имеем жизнь вечную. Для того, чтобы мы от смерти перешли в жизнь, должно было произойти возрождение. В Адаме мы были врагами, написано, а во Христе мы имеем мир. Чтобы от вражды перейти к миру, нужно было примирение. Следующий бриллиант, да? В Адаме мы были греховны, написано, мы были под властью греха. Во Христе мы праведны. Чтобы от греха перейти к правде или к праведности, нужно было искупление. Вот чувствуете уже, сколько слоев вот этих вскрывается? Возрождение, примирение, искупление. В Адаме мы были под гневом, написано. Во Христе мы под милостью Божьей. Чтобы это было, надо было Христу сделать умилостивление. А в чем же дар усыновления? Мы были в Адаме чужие друг другу и враги Богу. Но пережив усыновление, мы стали родными Богу и родными друг другу. Это особый статус, особый как бы уровень отношений. Я не свои слова говорю, а слова Божьи, когда написано, что в Ефесянам 2 глава, 2-3 стих, мы названы чадо гнева, и еще мы названы сыны противления. Вот это наш статус до уверования. Чадо гнева и сыны противления. А Христос сам говорил фарисеям, когда они говорили, мы дети Авраама, он говорит, вы дети дьявола. Вы можете себе представить, вы дети дьявола. Нету другого отца или дитё дьявола, или ты переживаешь усыновление, попадаешь в семью Божию, и мы теперь названы дети Божьи. Вот в чем дар усыновления. Он переводит нас из состояния вражды и чужих друг другу и Богу, он переводит нас в состояние детей Божьих. Поэтому грех просто не прочитать этот стих, это 1 Иоанна 3 глава с 1 стиха. Я вложу все эмоции, которые я только знаю. Читайте вместе со мной. Смотрите, как какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Вот апостол Иоанн, он видел в этом какую-то вершину отцовства, вершину любви, что Бог нас назвал сынами Божьими. И дальше он пишет, мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Это дети не потом будем усыновлены, мы сейчас дети Божьи. Реальность – это определенная реальность, в которой мы живем. Если мы ее недооценим, то это наши проблемы, потому что мы сами воруем свои благословения, потому что нам, как детям Божьим, предоставит целый комплекс благ, благословений, как детям. Дети, в отличие от чужих, они имеют права, они имеют наследство, они имеют право называть Бога отцом, они имеют семью, они имеют особую заботу и попечение, они имеют не только особую заботу и попечение от Бога, написано «Отец Небесный печется о вас», они имеют дисциплину от Бога, Бог, кого любит, написано, того наказывает. Вы знаете, когда я это не понимал, когда был ребенок, что мама с папой, когда мы шалили, они не наказывали тех чужих детей, они наказывали меня. А потому что они им чужие, они их не любят. Они меня любят, поэтому они хотели, чтобы я был лучше, поэтому они наказывали. Это все привилегии и права детей. И написано в послании Иоанна дальше, но еще не открылось, что мы будем. То есть это еще не последний дар Бога, просто это еще тайна. Написано, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. То есть усыновление – это еще что-то не все. Этот подарок, он еще не раскрыт. Мы еще придем в вечность, и мы не знаем, что мы будем, в какое состояние мы придем, потому что мы будем подобны Богу, как Он есть. И первый итог хотелось подвести, что усыновление или акт усыновления, вот это действие, подарок усыновления – это основа основ наших родственных отношений друг с другом. Если мы не поняли усыновление, мы не поймем, что значит семейные отношения в церкви. Насколько мы понимаем Бога как Отца, настолько мы сможем понимать друг друга как братьев и сестер. Если мы находимся в младенчестве и относимся, знаете, когда дети маленькие относятся как папик с мамой, как не как папочка-мамочка, а как узурпаторы главные. Если мы находимся в таком духовном младенчестве, как на прошлой проповеди было, духовные лилипуты, мы никогда не сможем выстроить вот этот климат в церкви правильный. Потому что мы не поняли, в чем же состоит подарок усыновления. Вы еще не дошли до этого, значит, не распаковали. Итак, ближе к делу. В чем же теперь, когда мы получили этот дар усыновления, в чем состоит наша семья? Из кого она состоит? Состав семьи. Это же очень интересно. Мы попали в семью. Любой рожденный ребенок, он по-любому от кого-то родился. Только один ребенок, который когда-то, ну, уже не ребенок, он был сразу взрослым, это Адам. У него не было семьи, да, он сразу, он был первый, у него не было папы и мамы. Любой рожден, у него есть какая-то биологическая семья. Поэтому, если ребенок родился, и у него нет семьи, это не норма. Это может быть, если он не хочет быть в семье, это, скорее всего, ребенок Маугли, который будет расти без семьи и одичает. Когда мы получили рождение свыше, дар усыновления, мы попадаем в семью, мы ее не создаем заново. Не может быть каждый сам себе семьей. Тогда или вы не дети Божьи, или вы не спасены, да? Или вы что-то не поняли в Библии, что если вы отказываетесь от семьи, семья – это реальность, в которую мы сразу же погружаемся в момент крещения, в момент уверования. Мы приходим уже не как бы, знаете, как бабушка или кто-то мне говорил, я не помню, что мы-то не первый год на свете живем. И ты, когда родился, здесь уже успели до тебя пожить, так что послушайся. Когда мы уверовали, когда мы стали детьми Божьими, мы не первые чада Божьи. Тут уже целая семья, тут уже целая реальность, тут уже 2000 лет до нас люди живут. А в чем, из кого состоит наша семья? Во-первых, Бог Отец. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, да? Бог Отец в образе семьи, Он как бы главный Отец. Интересно, что Бог Сын, Иисус Христос, в образе невесты и жениха, Он как бы глава семьи, да? Но в образе семьи Он не глава семьи, Он брат наш. Давайте прочитаем текст про Бога Отца, 2 Коринфянам 6, 18. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», то есть дочерьми, «говорит Господь Вседержитель». Это имя Бога Отца. Он отец семьи, он хозяин. Он всех нас родил, он все сделал, он создал эту семью. Бог Сын, он первенец, он первый брат, он старший брат, он лучший брат. Это тот, после которого мы все сразу вообще смогли родиться. Давайте прочитаем несколько текстов на эту тему. Евреям послание, 2 глава с 11 стиха. «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он...» Речь идет об Иисусе Христе, не стыдится называть их, то есть нас, братьями. Братьями Иисус Христос нас называет. И Он не стыдится называть нас братьями своими. Говоря, возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви. Речь идет о нас, о церкви. Воспою Тебя. И еще. Вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети, причастные плоти и крови, то и Он, то есть Христос воспринял Он и. Еще один текст, когда первый раз Иисус Христос назвал нас братьями. Помните, когда? Не до страданий. До страданий Он называл учеников и христиан рабами. Ну, вообще так не очень, да, рабом. Он еще называл учениками, а потом лучшее, что Он им подарил, это Он говорит, уже не называй вас рабами, называй вас друзьями. Статус повысился. Но когда Он воскрес, первый, кому Он встретился, это Марии. Слушайте, что Он говорит. Иоанна... Евангелие, 20 глава, 17 стих. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим. Вот тут впервые Иисус Христос говорит о нас, как о братьях своих. И скажи им, вот это золотые слова, восхожу к отцу моему и отцу вашему. Все, это общий отец, уже семья. Отцу, Богу моему и Богу вашему. Все, он как бы побратался, да, побратим нам стал, то есть братом с нашим стал. И вот этот статус Иисуса Христа, он первородный брат. И Римлянам 8 глава 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего». То есть мы как бы возрастаем во Христа, в своего старшего брата, дабы он был первородным между многими братьями. Этих братьев – это целое братство Христово. Огромная семья, самая большая на свете. Нас только на сегодняшний день хотя бы номинально больше 2 миллиардов христиан. Ну, такая семейка, многодетная, да? Написано, что если, смотрите, у нас Бог Отец – это Отец наш, Бог Сын – это брат наш старший, а кто все остальные наши члены семьи? Это все пережившие усыновление. Я не один, я не должен быть эгоистом. Нам родители рассказывали, когда у нас был старший брат, он был только один в семье, еще не родилась младшая его сестра. И когда он только, в общем, он купался, естественно, в нежности и любви, в общем, родителей, и потом родилась сестра его, Маша. И когда он поехал встречать ее из роддома, то, в общем, когда он увидел, что Маше все внимание, ее берут на руки, то он отвернулся в сторону и, в общем, всю дорогу смотрел только туда, на проезжую часть, потому что он не понял, что значит усыновление. Он не понял, что дитё – это не только тот, кто первый родился, это все те, кто родились в этой семье от этих родителей, они твои братья, им не рассчитывают, они имеют право на такие же благословения, как и ты. И давайте прочитаем Галатам, послание 3 главу с 26 стиха. «Ибо все вы, все сыны Божии». Не то чтобы я более сын, это моя мама. Я видел, кстати, как у нас в холле двое детей дрались, говорили, это моя мама. Нет, это моя мама. Такое ревность, в общем. Мы думаем, что Бог Отец только мне принадлежит. Нет, Он и твой, Он и мой, и всех нас. И мы все Его дети. Он говорит, вы все сыны Божии, поверив в Иисуса Христа. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно в Иисусе Христе. Одно, одна семья. Все, кто пережил усыновление, ты часть семьи Божией. Ты Его дитя, и ты сразу же в многодетной семье. Ты не один здесь. Здесь у тебя много-много братьев и сестер. Знаете, здесь очень хороший практический урок. Семью не выбирают. Я не выбирал себе отца, я не выбирал себе маму. Я не выбирал себе братьев. Я когда думал о своей семье, у меня 3 брата и 3 сестры, о том, что если бы мы не были, если бы не знал, если бы мне никто не сказал, что они мои родные братья, вообще я с ними подружился бы. Но я так попытался честно себе ответить, что, наверное, просто по темпераменту, по характеру, я бы, наверное, с половиной семьи подружился бы, с половиной нет. Но как только я узнал, что они мои родные братья и сестры, из-за того, что я точно знаю, что они мои кровные, мы дружны. Интересно, как знание о кровном родстве меняет мое отношение к ближним. Вот не думайте, что если... Еще один практический урок сразу здесь, что если семью не выбирают, и мы попадаем в семью такой, какая она есть, и Бог нас принял такими, какой есть, нам не надо искать идеальную церковь. Ее просто нет. Мы идеальны в глазах Бога через Иисуса Христа. Он нас смотрит через призму Иисуса Христа. Только Он идеальный, остальные не будут идеальны. Вот такие, какие они есть, вот нас Бог принял. Билли Грэм сказал такую фразу, мне очень понравилось, на этой неделе услышал. Он говорит, как только вы найдете идеальную церковь и присоединитесь к ней, в этот же момент она перестанет быть идеальной. Нет идеальной церкви. А если вы долго ищете идеальную церковь, значит, с вами что-то не так. Как только вы туда присоединитесь, вот моя церковь, она тут же будет не идеальной. Потому что вы будете там источник проблем. Нету идеальной церкви, это все семья. И в любой семье проблемы общие и радости общие. Мы одно во Христе. И принимать друг друга как братьев и сестер – это вопрос духовной зрелости. Когда ребенок младшенький, ему все, он маленький эгоист, на него работает вся семья, и старшенький, и младшенький, и все. Когда он подрастает, от него ждут отдачи, что уже не вокруг него мир сосредоточен. Это вопрос зрелости, что он понимает и осознает других членов семьи, кроме себя. Он начинает кого-то видеть вокруг вообще. Это то, что сделал Христос для нас. Он принял нас безусловно. Он принял нас. И понимаете, это очень важный урок о том, что написано, даже если на нищего кто ругается, тот хулит Творца его. Если вы ругаетесь на людей, просто чужих людей, то вы хулите Бога, который сотворил их. Потому что написано, каждый человек, независимо от цвета кожи, от расы, от состояния, благополучия, он носит образ Бога в себе. Тем более это актуально про семью духовную. Здесь не просто образ Бога, здесь образ Сына Его возлюбленного. Это не просто общий образ Бога, это те, в ком Дух Святой находится, кто помазан кровью Иисуса Христа. Если ты ругаешься на него, как на брата, значит, ты ругаешься на его отца. Написано, любящий родившего, любит и рожденный от него. Если тебя не устраивает твой брат, значит, тебя не устраивает его отец. Значит, ищи себе другую семью. Не надо переделывать братьев, переделай себя и свое отношение к отцу. Потому что если отец его принял, назвал его своим сыном, пролил за него свою кровь, то, наверное, что-то с тобой не так, что ты не можешь его принять, что ты не понял, почему Бог за него пролил кровь, что он его безусловно любит. Наконец, границы Божьей семьи – это не деноминации и союзы. Мы думаем, что, может быть, наша церковь, да, только одни братья и сестры. Может быть, МСЦ и ХБ только братья и сестры. А МСЦ и ХБ, наше братство, оно создалось в 1961 году. Значит, 1961 год от рождения Христа не было никаких братьев и сестер. Да нет, конечно, были. Может быть, баптисты все наши братья и сестры? Нет, извините, баптизм – это сколько? В России это всего лишь почти два века. Что, до баптистов не было детей Божьих? Были. Значит, не только баптисты наши братья и сестры. Что, все протестанты наши братья и сестры? Нет, протестантизм – это 16 век. Что, только те, кто последние 500 лет были детьми Божьими, только они? Нет, Янгус, например, был католик. И что, он нам не брат? Мне язык не повернется так сказать. То есть границы семьи, они не по деноминации, не по союзам, это наши рукотворные границы. Они по усыновлению, по таинству усыновления. Все, с кем произошло таинство усыновления, вот все эти дети Божьи. Они могут жить, как бы, знаете, как в семье, в разных комнатах, но это все одна семья. Вот здесь старшие, здесь младшие, здесь мальчики, здесь девочки. Но для родителей это все одно, это один дом. Так ли мы относимся сегодня к нашим братьям и сестер, которые не похожи на нас, которые живут не по нашим традициям, не подчиняются нашим решениям, как мы смотрим на них сверху вниз, как на чужаков, как на гостей в нашем доме, которые Бог для нас создал? Да нет, это значит, что-то мы не поняли в доктрине усыновления. Что Бог всех усыновил. При этом это не отменяет границ, которые между нами стоят. Вы знаете, эти границы очень важны. Их надо проводить. Границы учения, границы церковных союзов. Это важно. Помните, как Христос сказал о своем стаде? Это образ паствы. Он говорит, есть у меня овцы не сего двора. То есть, значит, в пастве Христовой есть овцы одного двора и другого. Речь шла бы о язычниках и иудеях. То есть эта граница, она как бы была, но Христос это мыслил как стадо. Это не значит, что он сразу же разрушает эту границу. Нет, границы можно составлять, но это стадо, оно не должно изолироваться в этих границах. И это неправильно будет. Это будет преступление против Отца, когда мы будем свысока смотреть на тех братьев, которые не похожи на нас, и не называть их братьями. Помните, как Христос провел границу в своей семье? Пришли к нему родственники. Марка, 3 глава, 33 стих. И ему сказали... Вот твои брат и сестра, пришли братья, сестры и мама. А он стоит проповедует, он весь день служит людям. Бесконечно, больные, сирые, убогие приходят, он проповедует. И написано, отвечал им, кто матерь моя и братья мои? Обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Вот христианский взгляд, правильный взгляд на мир. Кто исполняет волю Бога, кто стремится к освящению, кто Бога называет отцом по-настоящему, имеет внутреннюю связь родственную с ним, это тебе брат, тебе сестра и тебе матерь. Это твоя семья. Как бонусом хотел сказать, что интересно, пока нашел два текста, в которых прямо говорится о церкви как о семье, и просто у нас в русском языке это не переведено как семья. Помните текст из послания Ефесянам, 2 глава, 17 стиха написано, имеем доступ к Отцу в одном духе, и так написано, вы уже не чужие, сегодня брат Владимир читал этот стих, и не пришельцы, но сограждане своим и свои Богу. Вот это слово «свои Богу», там написано члены духовного, члены его домовладения. И вот это слово «свои», оно много раз употребляется. Вот это слово греческое «ойкос», это оно стоит в корне слова «экономика», вот домохозяйство, дом его. То есть вы свои Богу, вы часть его дома, его ближнего. Помните в Галатам такой стих «наипаче своим по вере». Вот это слово «своим» – это тоже то же самое слово. Или 1 Тимофей пишет «кто о домашних не печется», вот это тоже слово «домашний», это «кто о своих не печется, тот хуже неверного». Вот это «свои Богу» как раз-таки, это значит «мы его семья, мы свои ему стали». И еще один интересный тоже, вот это, когда говорится в русском языке «дом Божий», то там имеется ему именно дом как семья. У нас есть дом как строение, да, дом, куда мы домой приходим. Мы иногда тоже в русском языке говорим «домой пришел», на самом деле в семью пришел. Да? Так вот, есть такой текст 1 Тимофея 3:14-15, «чтобы ты знал, как поступать в доме Божьем». Вот там говорится «в доме Божьем» — это в семье Божьей, чтобы ты знал, как в семье себя вести. Церковь напрямую названа семьей. Просто проблема перевода, где иногда нам не хватает этих текстов Писания. И, наконец, последний такой блок, хотел говорить о сущности семьи. Что семью делает семьей? В чем сущность семьи? Отличие семейных отношений, тут всего две мысли будет, отличие семейных отношений от любых других, которые мы строим деловые отношения, да, мы строим отношения некоторые, вот гражданские отношения строим, да, вот мы граждане. Это все разные отношения. Эти отношения, они все чем-то похожи, что мы вступаем как бы в связь с кем-то, но качество этой связи, свойства этой связи, они очень разные. То у меня есть дружеская связь, да, с кем-то есть гражданская связь, с кем-то есть рабочая связь, деловая связь. Так вот, семья и вот это сообщество семьи, оно отличается особым качеством связи, это называется семейная связь. Вот семейная связь, у нее есть две характеристики. Чем она отличается от любой другой связи? Эта связь, она как бы безвыходная, она как бы неотвратимая, потому что она кровная. Ты хочешь, не хочешь в семье. То есть в деловые отношения могу выбирать, с кем мне дела вести, нет. Дружить я тоже друга могу выбирать, а семью я не могу выбирать. Это такая безвыходность какая-то. Но я думаю, в хорошем смысле для кого-то безвыходность. У кого-то есть травматичный опыт семейной жизни. Но я хотел сказать о том, что не мерьте, давайте не будем мерить то, как должна жить церковь по опыту своей семейной жизни. Потому что на земле, в любой семье, даже какого-нибудь образцового пресвитера, что-то да не так. Потому что это человеческие семьи. И мы, кажется, иногда вот переживая травматичный, неправильный опыт своих семей, приходим в церковь и говорим, здесь должно быть вот так. Ну потому что в семье у нас вот так. Нет. Ты свою семью строй по Писанию и как в церкви. И церковь нужно по образцу и дизайну, архитектуре строить. Вот, помните, мы говорили, храм строит, у храма есть архитектор. И этот проект архитектурный, это Библия, вот по такому образцу надо строить. И не надо своим опытом семейной жизни, да, мерить то, как должна быть церковь. Прочитаем Колоссянам послание, 1 глава с 20 стиха. «Чтобы посредством Его, то есть Христа, примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное». Сегодня уже был прочитан этот стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Собою». Вот это «примирил» мы в русском языке воспринимаем как перемирие. Знаете, как две стороны воюют и примирились. Это значит такое временное перемирие, а потом опять будем воевать. Нет, Он нас не так примирил. Это не временное перемирие. Там стоит слово «соединил». Все это теперь одно. И посмотрите, на каком основании Он соединил. Примирив кровью креста Его. Это кровная связь. Это не просто название «вы дети Божьи» или «семья». Это кровная связь. И знаете, мне кажется, мы тоже иногда этим пренебрегаем. Мы иногда даже наши семейные связи внутри церкви чтим больше, чем кровные связи в Иисусе Христе. Вы знаете, когда есть верующие, семьи большие, когда они приходят в церковь, из-за того, что они братья и сестры по вере, они еще братья и сестры по крови. И есть в общинах, особенно протестантских, проблемы кланов. Да, когда семья свою фамилию или свои какие-то родственные связи начинает продвигать в церкви, пренебрегая кровной связью в Иисусе Христе во имя кровной связи по плоти. Это недопустимо, это бич церкви, это разрушение церкви. Это люди, которые не поняли, что значит усыновление в Иисусе Христе. Да, если Бог благословил нашу семью, ну, я не говорю про свою семью, наши семьи так, что мы стали не только братьями и сестрами по крови, но и во Христе, это ничего не значит про то, как вы должны вести себя в церкви. Потому что здесь другая семья, здесь другой отец. И твой отец по плоти, он тебе остается отцом по плоти, но здесь другой отец, Иисус Христос. Здесь другие дети, другие братья. Здесь по-другому нужно жить. И, наконец, вторая сущность семьи, да, это кровные отношения, то есть они безвыходные, и эти отношения, они нас обязывают к чему-то. И сущность этих отношений, конечно же, в христианстве – это любовь. Давайте прочитаем вот такую демонстрацию семейной идиллии, которую построил Иисус Христос. Это такая, мне кажется, самая яркая картинка про то, какой она должна быть, эта христианская семья. Потому что ее создал Христос, и Он там сидит в центре. Вы уже, наверное, понимаете, о какой картине я говорю. Это картина «Тайной вечери». Почему я выбрал именно эту картину? Потому что Тайная вечеря, которая происходила накануне Песаха или Пасхи, это да, вообще-то происходило именно в еврейских семьях. На этой вечере не имел права сидеть чужестранец, потому что на Песах, на Пасху, еврейский народ собирался семьями, где глава семьи должен был взять чаши, взять хлеб и с таким как бы воодушевлением и с таким глубоким проникновением, в глубоком благоговении преломить хлеб и сказать: «Это хлеб печали, который ели отцы наши, когда были в рабстве в Египте». И каждый раз они, каждый год это вспоминали, он преломлял как отец своим детям. И в эту идиллию, в эту комнату не имел права никто попасть ни из семьи израильской. Даже если ты приобщился к народу израильскому, у тебя были другие правила празднования Песаха. Интересно, что на ту самую Пасху Иисус Христос не говорит к своим ученикам: идите в свои семьи празднуйте Песах. Он говорит: накрой нам горницу, мы собираем свою вечерю. И тем самым он как бы берет на себя роль отца, да, роль старшего. Он собирает учеников в одну семью. Интересно, что он преломил хлеб и чашу после того, как Иуда вышел, предатель его. Он дал ему хлеб, но когда он провозгласил завет, Иуда уже не было. Вот эти как раз слова завета он сказал тогда, когда уже как бы ушел он. И это такая идиллия, потому что здесь Христос явно демонстрирует именно кровные семейные отношения. Потому что он сказал: сесть кровь моя, сесть тело мое. Мы как одна семья, которой я преломляю хлеб. При том, что он смотрит в глаза им и точно знает, что: Петр, ты отречешься от меня. Вот через несколько часов. Но он дает ему хлеб, он преломляет. Это моя семья, потому что. Он знает, что все они сейчас разбегутся через несколько часов, они все предадут его. Но он с ними сейчас делит хлеб, делит чашу, потому что это семья. И посмотрите, что, какой он сам провозгласил манифест. Там Иоанна 13 глава с 33 стиха, когда он умыл им ноги. Иисус Христос умыл им ноги, когда они спорили, кто больше. Это очень похоже на наши семьи, правда? После этого Иуда вышел. И оставшись одни, Иисус Христос говорит с 33 стиха: «Дети, недолго уже мне быть с вами. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Он как отец, как вот такой хозяин семьи, он провозгласил вот этот завет любви. Знаете, некоторые семьи, они могут строиться не на любви совершенно, некоторые семьи по выгоде строятся, удачная сделка, богатые иногда женятся так, чтобы удачная сделка была. Там в семьях наших разные отношения бывают. Но Иисус Христос строит свою семью на любви. И именно этим должны отличаться наши взаимосвязи здесь в церкви. Если они не пропитаны любовью, давайте не будем обманывать себя и не будем называться церковью. Давайте называться клубом по интересам. Давайте называться просто группой людей. Но если нет любви, значит, это не церковь. Интересно, что в церкви Бог соединяет и богатых, и бедных. Если вы ищете церковь по симпатиям, церковь, где будет более привилегированный и статусный, знаете, военные будут искать церковь, где одни военные. Богатые будут искать церковь, где одни бизнесмены. Не называйте это церковью, это не церковь. Это не любовь, когда вы любите только по симпатиям тем, кто вам нравится, симпатичен, когда выбираете свою семью. Вот куда вас Бог привел? Куда вас, где Он вас родил, в какой семье? Это ваши братья и сестры. Любите друг друга. Это новая заповедь, заповедь любви. Это, ну, как знаете, кредо нашей семьи. Любить друг друга. И помните, я уже читал этот текст, написано в Ефесянам, что предопределив усыновить нас, и там написано цель усыновления, для чего Он нас решил усыновить. Когда он задумал этот план, помните, он избрал нас все прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. То есть любовь – это была цель, которая была поставлена перед церковью. То есть святы и непорочны – значит совершенны в любви. Вот для чего создана наша семья. Помните, как христиане назывались до того, как придумали слово «христиане»? Они назывались ученики. Вот кто стал христианином, его не назвали, ну теперь ты христианин. Говорили, ты теперь ученик. То есть еще один образ церкви – это школа, это большая школа, университет, где все мы учимся, мы тут все студенты. Вопрос, чему мы учимся? К какому диплому мы растем? Да что должно быть написано в том красном дипломе нашем? Он умеет любить, он научился любить. И помните, что пишет Иоанн, богослов, в 3 главе, в своем первом послании, 10 стих. «Дети Божьи и дети дьявола». Обратите внимание, опять нет третьей категории. «Дети Божьи или дети дьявола?» Узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». То есть апостол Иоанн говорит о том, что любовь к братьям и сестрам, она прямо пропорциональна любви к Богу. Насколько мы любим отца, настолько мы любим братьев и сестер. Это точно такой же критерий нашего христианства, как вот наше личное хождение перед Богом. Кто-то говорит, я верующий в душе, главное, мое личное хождение перед Богом. Если нет родственных отношений, отношений братолюбия, значит, у тебя нет «не обманывай себя» написано, да? Не обманывайтесь, вы не имеете любви к Богу. Это равно не любящий брата своего, это прямо пропорционально. Сколько по вертикали, знаете, как дерево, сколько корень вниз, туда вглубь, столько крона наверх. Вот сколько, насколько глубокое дерево, насколько оно туда вниз, настолько оно туда наверх. Так же и мы. Пока насколько мы в Боге, насколько мы в любви Бога, написано «делайте правду», да? Вот настолько мы любим братьев и сестер. Настолько есть силы любить. И любовь, интересно, что это, не знаете, кто-то, в молодежи у нас есть такие настроения, про то, что можно что-то делать только после того, как вот у меня будет вдохновение, будет любовь. Вот я почувствую какой-то вот, что он мне брат, вот я прям проникнусь, и вот тогда я буду служить ему. Библия говорит, что все наоборот. Ты сначала делай, а аппетит придет во время еды. Ты просто прими это как факт и возрастай, возрастай, возрастай. Обосную. 2 Петра, 1 глава, с 5 по 7 стих. Давайте разберем. Апостол Петр пишет, «Вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – только братолюбие. А в братолюбии – любовь». То есть вообще, когда ты начинаешь только верить, до братолюбия тебе еще очень далеко, а до любви-то тем более. И пока ты дойдешь до братолюбия, тебе нужно еще много ступеней пройти. Это целая школа, целые классы, пока ты научишься братолюбию. И я за другой подход. Не вдохновение, не мотивации внутренней, а дисциплины. Мы должны реально себя дисциплинировать, чтобы у нас был не просто статус такой, знаете, мы братья и сестры, чтобы была практика братская, практика братских отношений. Вот это очень практический, в самом деле, текст. Я помню, у нас была в 2012-2013 году целая серия проповедей Андрей Вениаминович Неприенко говорил о том, как дойти до веры, до любви. И серия этих проектов мы, к сожалению, тогда еще не записывали на YouTube все, но есть в аудио. И я недавно перечитывал тоже, у нас это напечатано немножко было. Вот, очень правильные слова там были сказаны о том, как в вере можно только показать добродетель и так далее. И я просто коротко скажу про то, что это очень практично. Вот добродетель, что такое в вере добродетельность? Добродетельность – это такая готовность служить всем и всегда. Это добрый, то есть просто настрой на общий, на добрые дела. Я готов делать добрые дела. И тогда, когда ты научился только делать добрые дела, у тебя будет нужно дойти до рассудительности. Что такое рассудительность? Это не просто делать добрые дела, а делать их наиболее эффективно, усердно, качественно. Не нужно делать все доброе подряд. Если у тебя, ты просто, вот есть, знаете, люди такие, они за все берутся, но ничего не доводят до конца. Или делают не так хорошо, как хотелось бы. Или до времени доходят, потом бросают. Нам не нужно так в церкви поступать. Давайте в добродетели расти до рассудительности, чтобы делать свое дело эффективно, в долгую и хорошо. Дальше в рассудительности – воздержание. Воздержание – это слово, которое говорится как целомудрие тоже. Это то же самое слово самообладание. Когда мы научились служить и служить хорошо, эффективно, иногда нужно проявлять воздержание. Я так понимаю, что в контексте братских отношений, братолюбия – это когда мы можем себя ограничивать специально в каких-то вещах. Не потому, что нас эту веру сломает, не потому, что нас это заденет, а потому, что это немощного моего брата повредит совести. Вот уметь воздерживаться, уметь себя вот в руках держать, что-то себе не позволять не потому, что это Библия запрещает, а просто чтобы брата поддержать. Вот это уже следующая ступенька. Воздержание и терпение, а терпение. Терпение – это не только тогда, когда ты себя готов в чем-то добровольно ограничивать ради других людей, но и когда эти люди, они тебе делают зло, а ты готов терпеть. Это выдержка внутренняя. В терпении благочестие. А благочестие, что это такое? Мы по посланию Иакова видим, что благочестие – это безвозмездное добро. Это добро, когда ты готов делать не потому, что вот все принято в церкви делать добро, или тебе поручили, что, знаете, добродетель там, низкая ступень. А благочестие – это добродетель, которая безвозмездна, которая просто добро ради добра. Это глубокая уже внутренняя мотивация. И только в благочестии появляется братолюбие. Это греческое слово «филадельфия». Есть даже город такой Филадельфия. Я знаю, церкви некоторые себе берут это название Филадельфия. Пусть наша церковь бы называлась Филадельфия, братолюбие. Вот такой город братолюбия. И когда мы научились братолюбию, тогда только можно дойти до любви. Любви, которой говорит Христос, достигайте любви. Помните, путь еще превосходнейший. Любовь не завидует и так далее, и так далее. Долготерпит, не радуется неправде, сорадуется истине и так далее. Целая песня любви, она там где-то на горизонте. На какой мы ступени сейчас? Мы в добродетели хотя бы начали упражняться? Просто делать добро, просто вот закатывать рукава и делать. Не потому, что тебе нравится это, не потому, что у тебя есть вдохновение делать уборку в доме молитвы. У нас есть тоже такие рассуждения у молодежи, когда мы говорим, что уборка – это всеобщее дело. Да? Кто-то говорит, ну вот мне, я не очень хорошо убираюсь, может быть, нам эффективнее было бы заплатить и нанимать клининговые компании, которые делали бы уборку и так далее. Но в итоге, знаете, проходит время, неделя, месяц, год, и ни клининговой компании, ни человека. А дому молитвы кого-то убирать надо. Давайте показывать просто добродетель сначала. Потом к рассудительности придем. Потом до воздержания, может быть, дорастем. Воздержание, терпение, в терпении благочестие. А там, может быть, и будет это братолюбие. Вот это построенное на выдержке, на самообладании, на уважении друг к другу. Апостол Павел перечисляет вот эти дела братолюбия. Я просто на нескольких основаниях посланий просто выписал такой список. Гостеприимство – это дело братолюбия. Пожертвование в церкви – это дело братолюбия. Вот чтобы дойти до этого братолюбия, давайте просто это вслепую делать, а там и аппетит придет во время еды. Поймем, для чего это надо. Взаимоуважение. Помните, в почтительности друг друга предупреждайте. Там написано «в почтительности, в уважении опережайте друг друга». Вот он еще тебя не начал уважать, а ты уже его уважаешь. Вот интересно, да? Взаимоуважение. Вот это хорошо хотя бы на членских нам сделать. Общительность. Просто общительность. Жертва общительности. Это тоже дело братолюбия. Быть в общении. Совместная молитва – это дело братолюбия. Мы молимся не потому, что нам нравится, вот мы должны притягивать. Нам просто надо друг с другом молиться. Так Бог сказал. Такое правило в этой семье. Или ищи другую семью. Поклонение совместное. Изучение слова. Церковное служение. Это все дела братолюбия. Самоограничения, которые мы друг другу ставим, то, как мы одеваемся иногда, мы делаем так просто ради братьев, потому что вот так надо сделать, просто из уважения к общим правилам. Помните, как говорит апостол Иоанн, он говорит, «Любовь» — это первое послание Иоанна, 3 глава, 14 стих, «познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». Это то, что сделал Бог для нас. И мы должны полагать души свои за братьев. И дальше он говорит интересный практический совет. «А кто имеет достаток в мире?» Достаток в мире, интересно, это слово «достаток» – это не богатство в мире. Кто из нас имеет богатство в мире? Я себя не назову богатым, а достаток. Мне кажется, все мы имеем достаток. Достаток – это, в принципе, ну такой, просто есть, ну просто что-то есть, да, есть на что жить. Вот кто достаток? Не им богатство, а достаток. Но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое. Как в нем пребывает любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Я, кстати, мы когда путешествовали в городе Ефесе были, то там нам рассказывали о том, и апостол Иоанн – это единственный из учеников, который умер своей смертью. И нам рассказывали, как ученик Иоанна, который с ним был и ухаживал за ним, как и со старичком до смерти, он написал про последнюю проповедь Евангелия, богослова Иоанна. И он рассказывал, что у него уже не было сил, и он попекал церковь в Ефесе, и... В общем-то, он уже был старичок, его выносили на проповедь, его вынесли. И последние его слова были церкви – это «дети мои, любите друг друга». Интересно, богослов Иоанн, мне кажется, больше всего это понял. Он, его, кстати, там есть и могила в Ефесе, предполагаемая могила Иоанна. Вот он очень хорошо это понимал, он себя называл любимым учеником Христа. Он больше всего о Христе, как о любви, говорит. Он в своих посланиях вот это все время «любите друг друга», «дети мои, возлюбленные». Павел пишет нам «вожделенные». «Венец мой» и так далее. Он говорит, дети мои, любите друг друга. Потому что это главная заповедь. Написано, кто любит, тот исполнил закон. Любовь – это такая, знаете, интуитивное такая вот, такое свойство. Когда ты любишь, ты сразу понимаешь, как все делать остальное правильно. Тебе не надо учить. Просто, ты просто любишь, и все. И, наконец, я хотел сказать, что брат и сестра, вот мы часто называем друг братья и сестры, обращаемся братными, мы настолько заезжены иногда становимся, что мы забываем, какой тут это высочайший статус. Что это статус. Это статус выше, чем, не знаю, президент, там, должность. Это статус, который оплачен Иисусом Христом. Он создан, его не было когда-то. Этот статус, он подарен нам Христом. И если мы называем, используем этот статус с сарказмом каким-то, то это грех понебратства. Знаете, браточек, сестричка. А в этой сестричке там гниль, там сарказм, понимаете? Так нельзя говорить друг другу, не называй. Просто не говори ничего в этот момент. Если ты не готов брат сказать со всей любовью, сказать сестра со всей любовью, которая заложена в этих чистых отношениях. Или, знаете, если мы называем это просто, ну, номинально, даже не вдумываясь, это будет лицемерие. Написано, мы призваны к нелицемерному братолюбию. Брат и сестра – это приоритет, это зеленый коридор. Брат и сестра – это приоритет над нашими кровными отношениями. Вы знаете, как рассказывает Авраам Линкольн, когда-то сидел на совещании, там серьезные вопросы решал, там конгресс собрался, и вдруг сбежал к нему его сын. Но он просто взял его на руки и продолжил совещание. Понимаете, для детей зеленый коридор всегда. Вот мы на связи, кто-то хвалится своими земными отцами, что если папа олигарх или кто-нибудь еще, он, если в сложной ситуации, говорит, да я просто папе позвоню, он все решит. А у нас как? Мы понимаем, что мы дети Божьи, какой у нас папа на телефоне есть, в который момент любой в духе ты можешь позвонить, он все решит, он обо всем позаботится. А также и братьям, и сестрам, если нам к Богу зеленый коридор в обход всех, то и для наших братьев и сестер к нам зеленый коридор. Мы не должны быть заняты для них, мы не должны быть скупы для них. Это зеленый, это приоритет, это выше, чем все остальное. Это выше, чем самые близкие друзья. Этот статус должен быть реальным. Одна из потрясающих историй на эту тему – это Анания и Савл. Мы просто недавно в молодежи это разбирали. Помните, Савл, когда только покаялся, он был самый главный гонитель церкви. Когда Иисус, Савл рассказывает о себе, он говорит, я влачил за волосы братьев и сестер христиан. И в общем, ставил их на стадионы и заставлял богохульствовать против Иисуса. Он был ревнитель, он говорит, по ревности был гонитель Церкви Божией. То есть он не только выполнял план, знаете, гонений, он перевыполнял и усердно его выполнял. Представляете себе, этот жестокий человек, это просто кусок такой зла, да, в глазах христиан. Вот он кается. И Бог ему дарит усыновление, вот такого сыночка в семью. И один из таких очень щекотливых моментов, такой очень незаметный, да, но вот мне он что-то как-то запал в душу, он написан в Деянии апостолов в 9 главе, когда пришел слепой Савл, тогда дошел, довели его до Дамаска, и был там ученик Анания. Анания, ученик, у него была интересная роль, он был проводником в церковь вот этого братишки своего Савла. Потом об Анании ничего не слышно, про Савла он там половину Нового Завета потом напишет. Но этому Ананию вдруг ночью видение. Я прочитаю это. «В Дамаске был один ученик», это 10 стих 9 главы, именем Анания. «И Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, который пришел к нему и возложил на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть взять всех призывающих имя твое. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Гонитель превратится в гонимого. И Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, брат Савл, представляете себе? Возложить руки на того, кто пришел, твоих уже не один десяток убил твоих братьев и сестер, пришел в церковь, сюда пришел всех расхищать, потом несколько лет его не могли принять еще в церковь. А Анания приходит, возлагает руки и говорит, брат Савл. Вот это сила христианской любви. Такое чудо, такой переворот возможен только в церкви. Только тогда, когда мы хорошо понимаем, что значит кровью креста искупил нас себе и подарил усыновление. Брат Савл. Дальше возложил руки, и причастие было, и все прочее. И, наверное, вот последняя идиллия, да, которую хотелось бы просто прочитать и сказать аминь, это первая церковь. Да, мы сегодня празднуем праздник Троицы в православии. Деяния святых апостолов, 2 глава. Описывается вот этот портрет христианской семьи, 41 стиха и до конца. «Итак, охотно принявшие слово его, то есть Петра, крестились и присоединились в тот день душ около 3000. Они постоянно пребывали в учении апостолов, общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений свершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Когда у нас есть этот климат семьи, когда у нас есть реально семья, а не название только церковь, тогда и прилагаемые спасаемые будут присоединяться, эта семья будет всегда расти. Слава Богу! Аминь!